Протоколы заседаний Чрезвычайной следственной комиссии по делу Колчака. Стенографический отчет. Заседание Чрезвычайной следственной комиссии 21 января 1920 года. Попов. Вы присутствуете перед Следственной комиссией в составе ее председателя К.А. Попова, заместителя председателя В.П. Денике, членов комиссии Г.Г. Лукьянчикова и Н.А. Алексеевского для допроса по поводу вашего задержания. Вы, адмирал Колчак? Колчак. Да, я адмирал Колчак. Попов. Мы предупреждаем вас, что вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому Чрезвычайной следственной комиссией, не давать ответов на те или иные вопросы и вообще не давать ответов. Вам сколько лет? Колчак. Я родился в 1873 году, мне теперь 46 лет. Родился я в Петрограде, на Обуховском заводе. Я женат формально законным браком, имею одного сына в возрасте 9 лет. Попов. Вы являетесь верховным правителем? Колчак. Я был верховным правителем российского правительства в Омске. Его называли всероссийским, но я лично этого термина не употреблял. Моя жена Софья Федоровна раньше была в Севастополе, а теперь находится во Франции. Переписку с ней вел через посольство. При ней находится мой сын Ростислав. Попов. Здесь добровольно арестовалась госпожа Тимирева. Какое она имеет отношение к вам? Колчак. Она моя давнишняя хорошая знакомая. Она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его воинским чинам, больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней, и затем, когда я должен был уехать по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она доехала сюда до того времени, когда я был задержан чехами. Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мною. Попов. Скажите, адмирал, она не является вашей гражданской женой? Мы не имеем права зафиксировать это? Колчак. Нет. Алексеевский. Скажите нам фамилию вашей жены. Колчак. Софья Федоровна Амирова. Я женился в 1904 году здесь, в Иркутске, в марте месяце. Моя жена уроженка Каменец-Подольской губернии. Отец ее был судебным следователем или членом Каменец-Подольского суда. Он умер давно, я его не видал и не знал. Отец мой, Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном институте. Затем он был на Уральском Златоустовском заводе. После этого он был приемщиком морского ведомства на Обуховском заводе. Когда он ушел в отставку в чине генерал-майора, он остался на этом заводе в качестве инженера или горного техника. Там я и родился. Мать моя, Ольга Ильинична, рожденная Посохова. Отец ее происходил из дворян Херсонской губернии. Мать моя уроженка Одессы и тоже из дворянской семьи. Оба мои родители умерли. Состояния они не имели никакого. Мой отец был служащий офицер. После Севастопольской войны он был в плену у французов и при возвращении с плена женился, а затем служил в артиллерии и в горном институте. Вся семья моего отца содержалась исключительно только на его заработки. Я православный. До времени поступления в школу получил семейное воспитание под руководством отца и матери. У меня есть одна сестра, Екатерина. Была еще одна маленькая сестра Любовь, но она умерла еще в детстве. Сестра моя Екатерина замужем. Фамилия ее Крыжановская. Она осталась в России. Где она находится в настоящее время, я не знаю. Жила она в Петрограде, но я не имею о ней никаких сведений с тех пор, как уехал из России. Свое образование я начал в 6-й Петроградской классической гимназии, где пробыл до 3-го класса. Затем в 1888 году я поступил в морской корпус и окончил в нем свое воспитание в 1894 году. В морской корпус я перевелся по собственному желанию и по желанию отца. Я был фельдфебелем, шел все время первым или вторым в своем выпуске, меняясь со своим товарищем, с которыми поступил в корпус. Из корпуса вышел вторым и получил премию адмирала Рикарда. Мне было тогда 19 лет. В корпусе был установлен целый ряд премий для первых 5 или 6 первых выходящих, и они получались по старшинству. По выходе из корпуса в 1894 году я поступил в Петроградский 7-й флотский экипаж. Пробыл там несколько месяцев до весны 1895 года, когда был назначен помощником вахтенного начальника на только что законченном тогда постройкой и готовящемся к отходу за границу броненосном крейсере «Рюрик». Затем я пошел в первое мое заграничное плавание. Крейсер «Рюрик» ушел на восток, и здесь, во Владивостоке, я ушел на другой крейсер «Крейсер» в качестве вахтенного начальника в конце 1896 года. На нем я плавал в водах Тихого океана до 1899 года, когда этот крейсер вернулся обратно в Кронштадт. Это было первое мое большое плавание. В 1900 году я был произведен в лейтенанты и вернулся уже из этого плавания вахтенным начальником. Во время моего первого плавания главная задача была чисто строевая на корабле, но, кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами. Я готовился к южнополярной экспедиции, но занимался этим в свободное время. Писал записки, изучал южнополярные страны. У меня была мечта найти Южный полюс. Я так и не попал в плавание на Южном океане. Алексеевский. Как протекала ваша служба по возвращении? Вы поступили в академию? Колчак. Нет, это мне не удалось сделать. Когда я вернулся в мае 1899 года в Петроград, я затем в декабре ушел опять на восток, уже на линейном корабле, на броненосце «Петропавловск». Лето я проплавал в морском кадетском корпусе на крейсере «Князь Пожарский» и ушел на Дальний Восток. Когда я в 1899 году вернулся в Кронштадт, я встретился там с адмиралом Макаровым, который ходил на Ермаке в свою первую полярную экспедицию. Я просил взять меня с собой, но по служебным обстоятельствам он не мог этого сделать, и Ермак ушел без меня. Тогда я решил снова идти на Дальний Восток, полагая, что, может быть, мне удастся попасть в какую-нибудь экспедицию. Меня очень интересовала северная часть Тихого океана в гидрологическом отношении. Я хотел попасть на какое-нибудь судно, которое уходит для охраны котикового промысла на Командорские острова, к Беринговому морю, на Камчатку. С адмиралом Макаровым я очень близко познакомился в эти дни, так как он сам много работал по океанографии. Но тут произошли большие изменения в моих планах. В сентябре месяце я ушел на Петропавловске в Средиземное море, чтобы через Суэц пройти на Дальний Восток, и в сентябре прибыл в Пирей. Здесь я совершенно неожиданно для себя получил предложение барона Толля принять участие в организуемой Академии наук под его командованием Северной полярной экспедиции в качестве гидролога этой экспедиции. Мои работы и некоторые печатные труды обратили на себя внимание барона Толля. Ему нужно было 3 морских офицеров, и из морских офицеров он выбрал меня. Я получил предложение через Академию наук участвовать в этой экспедиции. Предложение это я принял немедленно, так как оно отвечало моим желаниям, и в декабре месяце морское министерство меня откомандировало в расположении Академии наук. Из Пирея я уехал в Одессу, затем в Петроград, и в январе явился к барону Толю и поступил в его распоряжение. Мне было предложено, кроме гидрологии, принять на себя еще должность 2-го магнитолога экспедиции. Там был специалист по магнитологии Зейберг, и мне было предложено в качестве его помощника заняться и этим. Для того, чтобы подготовить меня к этой задаче, я был назначен на главную физическую обсерваторию в Петрограде и затем в Павловскую магнитную обсерваторию. Там я 3 месяца усиленно занимался практическими работами по магнитному делу для изучения магнетизма. Это было в 1900 году. С самого начала я работал на Петроградской физической обсерватории, а детально я работал в Павловске. Наконец, экспедиция была снаряжена и вышла в июле месяце из Петрограда на судне «Заря», которое было оборудовано в Норвегии для полярного плавания строителем «Фрама». Я поехал в Норвегию, где занимался в Христиании у Нансена, который был другом барона Толля. Он научил меня работать по новым методам. Алексеевский. Вы не можете ли сказать, кто из состава этой экспедиции в настоящее время жив и находится с вами в сношениях? Колчак. Теперь все сношения со всеми у меня порвались. Барон Толь погиб вместе с Зейбергом. Доктор Вальтер умер. С зоологом Беруле я до войны постоянно поддерживал связи, а где теперь Беруле, я не знаю. Затем был еще один большой приятель, товарищ по экспедиции Волосович, который потом стал геологом. Где он находится теперь, я тоже не знаю. Из офицеров там был Коломийцев, он, кажется, здесь, в Иркутске. Виделся я с ним, когда в 1917 году он опять уходил к устью Лены. Экспедиция ушла в 1900 году и пробыла до 1902 года. Я все время был в этой экспедиции. Зимовали мы на Таймыре, две зимовки на Новосибирских островах, на острове Котельном. Затем на третий год барон Толь, видя, что нам все не удается пробраться на север от Новосибирских островов, предпринял эту экспедицию. Вместе с Зейбергом и двумя каюрами он отправился на север Сибирских островов. У него были свои предположения о большом материке, который он хотел найти. Но в этом году состояние льда было таково, что мы могли проникнуть только к земле Беннета. Тогда он решил, что на судне туда не пробраться, и ушел. Ввиду того, что у нас кончались запасы, он приказал нам пробраться к земле Беннета и обследовать ее. А если не удастся, то идти к устью Лены и вернуться через Сибирь в Петроград, привезти все коллекции и начать работать по новой экспедиции. Сам он рассчитывал самостоятельно вернуться на Новосибирские острова, где мы ему оставили склады. В 1902 году весною барон Толь ушел от нас с Зейбергом с тем, чтобы потом больше не возвращаться. Он погиб во время перехода обратно с земли Беннета. Лето мы использовали на попытку пробраться на север к земле Беннета, но нам это не удалось. Состояние льда было еще хуже. Когда мы проходили северную параллель Сибирских островов, нам встречались большие льды, которые не давали проникнуть дальше. С окончанием навигации мы пришли к устью Лены, и тогда к нам вышел старый пароход «Лена» и снял всю экспедицию с устья Тиксти. Коллекции были перегружены на «Лену», и мы вернулись в Якутск. Затем в Иркутск и в декабре месяце 1902 года прибыли в Петроград. На заседании Академии наук было доложено общее положение работ экспедиции и о положении барона Толля. Его участь чрезвычайно встревожила Академию. Действительно, предприятие его было чрезвычайно рискованное. Шансов было очень мало, но барон Толь был человеком, верившим в свою звезду и в то, что ему все сойдет, и пошел на это предприятие. Академия была чрезвычайно встревожена, и тогда я на заседании поднял вопрос о том, что надо сейчас, немедленно, не откладывая ни одного дня, снаряжать новую экспедицию на землю Беннета для оказания помощи барону Толю и его спутникам. И так как на заре это сделать было невозможно, был декабрь, а весною надо было быть на Новосибирских островах, чтобы использовать лето, заря была вся разбита, то нужно было оказать быструю и решительную помощь. Тогда я, подумавший и взвесивший все, что можно было сделать, предложил пробраться на землю Беннета и, если нужно, даже на поиски барона Толя на шлюпках. Предприятие это было такого же порядка, как и предприятие барона Толя, но другого выхода не было, по моему убеждению. Когда я предложил этот план, мои спутники отнеслись к нему чрезвычайно скептически и говорили, что это такое же безумие, как и шаг барона Толя. Но когда я предложил самому взяться за выполнение этого предприятия, то Академия наук дала мне средства и согласилась предоставить мне возможность выполнить этот план так, как я нахожу нужным. Академия дала мне полную свободу и обеспечила меня средствами и возможностью это выполнить. Тогда я в январе месяце уехал в Архангельск, где выбрал себе четырех спутников из мезенских тюленепромышленников. Со мной согласились идти еще двое из моих матросов из экспедиции – Беличев и Железняков. Когда я приехал на съезд тюленепромышленников, они заинтересовались этим делом, выбрали мне четырех охотников, привыкших к плаванию во льду, и я с ними, с двумя матросами и четырьмя тюленепромышленниками в декабре выехали обратно в Иркутск, чтобы здесь подготовить на севере все необходимое для того, чтобы немедленно уехать на Новосибирские острова, которые я избрал как базу. Я обратился по телеграфу в Якутск к одному политическому ссыльному, П.В. Оленину, с которым я познакомился. Он занимался изучением Якутского края. Я обратился к нему, чтобы он за время моего отсутствия проехал на север подготовить вещи и собак для перехода на Новосибирские острова. Он на это согласился и все выполнил. Затем из Иркутска я поехал в Якутск, не теряя нигде ни одного дня. как можно скорее из Якутска поехал в Верхоянск, затем в Устьянск, где меня ожидал Оленин, который закупил собак. Затем на собаках я поехал к устью Тиксти, взял с Зари один из хороших китобойных вельботов, на собаках протащил обратно в Устьянск и в начале мая вместе со своими 6 спутниками, Олениным и партией местных якутов и тунгусов, которые были как каюры, с транспортом 160 собак вышел из Устьянска на остров Котельный. Я перебрался на Новосибирские острова, вышел у мыса Медвежьего около острова Котельного. Этот переход на Новосибирские острова я делал в мае месяце. Там началась уже таль, разлив рек, и затем я остался ожидать вскрытия моря. Я оставил запас провизии. Больше не мог взять с собой, взял на 3 месяца. Мне надо было прокормить людей, собак и приберегать на обратный путь. Тогда мы разделились. Оленин с туземцами остался летовать на островах и заниматься охотой для того, чтобы приготовить мясо. Часть собак пришлось убить. Часть этой партии с собаками осталась на литовку на Новосибирских островах. А я с 6 спутниками остался на мысе Медвежьем ожидать вскрытия моря и занимался главным образом охотой, чтобы прокормить себя. Затем в июле месяце море вскрылось, и я на вельботе, который был там подготовлен, с 6 спутниками в тот же день, как только лед тронулся от берега, пошел вдоль южного берега Сибирских островов и вдоль Котельного, направился в Благовещенский пролив между островами Новой Сибири. Затем, пробираясь через этот пролив, я вышел на северо-западную часть Новой Сибири. Это был ближайший пункт, с которого надо было идти в открытый океан на землю Беннета. Затем, передохнув на Новой Сибири, мы отправились дальше на север. В противоположность предшествующему 1902 году, когда все море в этом месте было забито льдами, я встретил совершенно открытое море. Не было даже льда достаточно большого, чтобы можно было вылезать на него и отдохнуть. Приходилось сидеть все время в шлюпках, а все время был свежий ветер. Наконец мы добрались до земли Беннета 5 августа на Преображенье. Этот мыс я назвал мысом Преображенским и высадился на остров Беннета. Ближайшее же обследование этого берега очень скоро дало нам признаки пребывания там партии барона Толля. Мы нашли груду камней, в которой находилась бутылка с запиской со схематическим планом острова с указанием, что там находятся документы. Руководствуясь этим, мы очень скоро, в ближайшие дни, пробрались к тому месту, где барон Толь со своей партией находились на этом острове. Там мы нашли коллекции, геологические инструменты, научные, которые были с бароном Толем, а затем тот краткий документ, который дал последние сведения о судьбе барона Толя. Он говорил, что барон Толь прибыл в 1902 году летом на остров Беннета, где он, в конце концов, решился сначала зимовать, так как уже было поздно, а главное, что их чрезвычайно задержала там эта попытка охоты. Они старались там охотиться, чтобы пополнить свои запасы, но сделать это им не удалось. Поэтому барон Толь сначала решил перезимовать, надеясь на весеннюю охоту, и продолжать уже дальнейшее движение весной с наступлением светлого времени, так как в августе уже становится темно. Охота эта была неудачной, и в октябре месяце выяснилось, что партия перезимовать не может, что ей придется умереть там с голоду. Тогда, в конце ноября 1902 года, барон Толь решился на отчаянный шаг – идти на юг в то время, когда уже наступили полярные ночи, когда температура понижается до 40 градусов, когда море, в сущности говоря, даже в открытых местах не имеет воды, а покрыто льдом. Так что двигаться совершенно почти невозможно ни на собаках, ни на шлюпках, ни пешком. В такой обстановке в полярную ночь он двинулся со своими спутниками на юг. Документ его кончается такими словами: «Сегодня отправились на юг, все здоровы, провизии на 14 дней». Партия, конечно, вся погибла. Тогда я увидал, что моя задача разрешена, что Толь ушел на юг, значит, оставалось сделать последний переход на Сибирские острова и осмотреть все склады, которые были там заложены, чтобы узнать, не оставался ли где-нибудь барон Толь. Эту задачу частью выполнил Оленин. Затем я в августе отправился обратно на Новосибирские острова, осмотрел по дороге склады, которые были заложены. Все было цело, никаких признаков возвращения барона Толя не было. Факт его гибели остался почти несомненным. Через 42 дня плавания на этой шлюпке я вернулся снова к своему первому исходному пункту около мыса Медвежьего острова Котельного. Был конец августа и начало сентября. Там я оставался до замерзания моря, а в октябре я перешел обратно на материк, в Устьянск. Все спутники мои остались живы, А Ленин выполнил свою задачу, сохранил собак без крайних лишений. Мы вернулись все, не потерявшие ни одного человека. Оттуда мы обычным путем поехали в Верхоянск, а затем в Якутск. Это было уже в 1903 году. В декабре месяце я ушел из Устьянска, в январе был в Верхоянске, а затем в конце января прибыл в Якутск, как раз накануне объявления русско-японской войны. С тех пор я с Олениным не видался, до прошлого года в Харбине. Он потом работал на Амуре в золотопромышленной компании. Алексеевский. Он был политически ссыльный или уголовный? Колчак. Он был политически ссыльный. Он студент Московского университета. У него была склонность к изысканиям, я бы сказал, к научному авантюризму. Его интересовал край, и когда он получил амнистию за свою экспедицию, он вернулся обратно из Петрограда в Якутск. Алексеевский. А с другими ссыльными вы в Якутской области не входили в сношения? Колчак. Я встречался с ними в Верхоянске и в Устьянске, но не завязывал сношения, потому что я бывал временен. Близко я ни с кем не знакомился, потому что я везде бывал по несколько дней. Когда я в Якутске получил извещение о том, что случилось нападение на наши корабли в Порт-Артуре, и вслед за тем известие о том, что адмирал Макаров назначается командующим флотом в Тихом океане, я по телеграфу обратился в Академию наук с просьбой вернуть меня в морское ведомство и обратился в морское ведомство с просьбой послать меня на Дальний Восток, в Тихоокеанскую эскадру для участия в войне. Затем, так как Оленин был в курсе всех дел экспедиции, я ему смог сдать все дела, людей, заботы о них, затем ценности, многие научные коллекции, которые он, главным образом, составил, и со всем этим поручить ему ехать в Петроград для доклада в Академию наук. А сам я из Иркутска поехал на Дальний Восток. Меня не хотели отпустить, но в конце концов, после некоторых колебаний, президент Академии, великий князь Константин Константинович, к которому я непосредственно обратился, устроил так, что меня Академия отчислила и передала в ведомство. А тут я получил приказание поехать в Порт-Артур. Тогда я выехал в Иркутск. В Иркутск приехали меня повидать мой отец и моя теперешняя жена. Я ушел женихом, должен был жениться после первой экспедиции, но вторая экспедиция помешала. Затем наступила война, и я решил, что надо жениться. Здесь, в Иркутске, я обвенчался, после чего, пробывший несколько дней, я уехал вместе со своим другом Беличевым, сказавшим, что он пойдет со мной дальше. Поморы же вернулись назад. Я прибыл в Порт-Артур примерно в марте месяце или в начале апреля. Макаров тогда еще был жив. Прибывший в Порт-Артур, я явился к адмиралу Макарову, которого просил о назначении меня на более активную деятельность. Он меня назначил на крейсер «Аскольд», так как, по его мнению, мне нужно было немного отдохнуть, пожить в человеческой обстановке на большом судне. Я просил назначить меня на миноносец. Он упорно не хотел назначать меня на минные суда. На этом «Аскольде» я пробыл до гибели адмирала Макарова, которая произошла на моих глазах 31 марта. После гибели адмирала Макарова я был назначен на очень короткое время на минный заградитель «Амур», а затем на миноносец «Сердитый» в качестве командира. На этом миноносце, после того, как я вступил в командование, я не рассчитал своих сил, которые уже за все это время были подорваны. Я получил очень тяжелое воспаление легких, которое меня заставило слечь в госпиталь. Там я провел около месяца. Затем в июле, оправившись от воспаления легких, я снова продолжал командовать миноносцем до осени. К осени у меня снова начали сказываться последствия моего пребывания на Крайнем Севере, а именно появились признаки суставного ревматизма. Алексеевский. Значит, вы в выходе из кадры в июле не участвовали? Колчак. Нет, в выходе из кадры я участвовал. Я был уже на миноносце, но в боях наш миноносец не участвовал. Шел другой отряд. Мы только проводили выход из кадры, а затем вернулись, так как мой миноносец должен был оставаться в Порт-Артуре. Затем я осенью видел, что мне становится на миноносце все хуже и хуже. После того, как был июльский неудачный бой и прорыв во Владивосток, и началась систематическая планомерная осада крепости, центр тяжести всей борьбы перенесся на сухопутный фронт. Здесь в последнее время мы уже занимались постановкой, главным образом, мины заграждения около Порт-Артура, и мне удалось, в конце концов, поставить минную банку на подходах к Порт-Артуру, на которой взорвался японский крейсер «Такасада». Результат пребывания на севере – Ревматизм и общее положение дел, при котором центр тяжести войны переносится на сухопутный фронт, заставили меня в сентябре просить назначения на сухопутный фронт. Все время я принимал участие в мелких столкновениях и боях во время выходов. Осенью я перешел на сухопутный фронт. Я вступил в крепость, командовал там батареей морских орудий на северо-восточном фронте крепости, и на этой батарее я оставался до сдачи Порт-Артура, до последнего дня, и едва даже не нарушил мира, потому что мне не было дано знать, что мир заключен. Я жил в Порт-Артуре до 20-х чисел декабря, когда крепость пала. Когда была сдача крепости, я уже еле-еле ходил, но держался еще. И когда было падение Порт-Артура, мне пришлось лечь в госпиталь, так как у меня развился в очень тяжелой форме суставный ревматизм. Я был ранен, но легко, так что это меня почти не беспокоило. А ревматизм меня совершенно свалил с ног. Эвакуировали всех, кроме тяжелораненых и больных. Я же остался лежать в госпитале в Порт-Артуре. В плену японском я пробыл до апреля месяца, когда я начал уже несколько оправляться. Оттуда нас отправили в дальний, затем в Нагасаки. В Нагасаки партия наших больных и раненых получила очень великодушное предложение японского правительства, переданное французским консулом, о том, что правительство Японии предоставляет нам возможность пользоваться, где мы захотим, водами и лечебными учреждениями Японии, или же, если мы не желаем оставаться в Японии, вернуться на родину без всяких условий. Мы все предпочли вернуться домой. И я вместе с группой больных и раненых офицеров через Америку отправился в Россию. Это было в конце апреля 1905 года. Все мы через Америку вернулись в Петроград. В Петрограде меня сначала освидетельствовала комиссия врачей, которая признала меня совершенным инвалидом, дала мне 4-месячный отпуск для лечения на водах, где я пробыл все лето до осени. С осени я продолжал свою службу, причем на мне лежала еще обязанность перед Академией наук дать прежде всего отчет, привести в порядок наблюдения и разработку предшествующей экспедиции, которая была мною брошена. Все мои труды по гидрологии и магнитологии, съемки были брошены, так что я опять поступил в распоряжение Академии наук и осенью 1905 года занимался в Академии наук, но уже занимался трудом кабинетным, работал в физической обсерватории и приводил в порядок свои работы. Это относится к периоду моей большой связи с Академией и с географическим обществом. Затем в географическом обществе я получил научную высшую награду за свои последние экспедиции – большую Константиновскую золотую медаль. Эта работа продолжалась до января 1906 года. Я привел до известной степени в порядок и передал в переработку специалистам свои научные труды по этой экспедиции. В 1906 году, в январе месяце, произошли такого рода обстоятельства. После того, как наш флот был уничтожен и совершенно потерял все свое могущество во время несчастной войны, группа офицеров, в числе которых был и я, решили заняться самостоятельной работой, чтобы снова подвинуть дело воссоздания флота и, в конце концов, тем или иным путем как-нибудь стараться в будущем загладить тот наш грех, который выпал на долю флота в этом году, возродить флот на началах более научных, более систематизированных, чем это было до сих пор. В сущности, единственным светлым деятелем флота был адмирал Макаров. А до этого времени флот был совершенно не подготовлен к войне, и вся деятельность его была не военной и не серьезной. Нашей задачей явилась идея возрождения нашего флота и морского могущества. Группа этих морских офицеров с разрешения морского министра образовала военно-морской кружок, полуофициальный. Так нам было предоставлено в морской академии помещение, средства кое-какие морское министерство дало, так как оно относилось благожелательно к этой работе. Я был в числе основателей этого военно-морского кружка в Петрограде, где мы занялись прежде всего разработкой вопроса, как поставить дело воссоздания флота на соответствующих научных и правильных началах. В результате этого, в конце концов, мною и членами этого кружка была разработана большая записка, которую мы подали министру по поводу создания морского генерального штаба, то есть такого органа, который бы ведал специальной подготовкой флота к войне, чего раньше не было. Был морской штаб, который ведал личным составом флота и только. В этот кружок входили Щеглов, Римский-Корсаков, Пилкин, затем к нему присоединились очень многие. Я долгое время был председателем этого кружка. К К поданной записке отнеслись очень сочувственно, и весной 1906 года было решено создать морской генеральный штаб. План этот был одобрен, и весной, приблизительно в апреле 1906 года, он был осуществлен созданием морского генерального штаба. В этот штаб вошел и я, в качестве заведующего Балтийским театром. Я был в то время капитаном второго ранга и явился одним из первых назначенных в этот штаб. С этого времени и начинается период, обнимающий приблизительно 1906, 1907, 1908 годы. Период, если можно так выразиться, борьбы за возрождение флота. В основании всего этого дела морским генеральным штабом была выдвинута морская судостроительная программа, которой до сих пор не было. Постройка судов шла без всякого плана, в зависимости от тех кредитов, которые отпускались на этот предмет. Причем доходило до таких абсурдов, что строили не тот корабль, который был нужен, а тот, который отвечал размерам отпущенных на это средств. Благодаря этому получились какие-то фантастические корабли, которые возникли неизвестно зачем. Таким образом, прежде всего была выдвинута планомерная судостроительная программа. Первая работа, которая была выполнена морским генеральным штабом, заключалась в изучении военно-политической обстановки. Это был именно тот период, когда морской генеральный штаб работал совместно с сухопутным. Во главе нашего штаба стоял адмирал Брусилов, а там генерал Палицын. Это был единственный период, который я знаю, когда оба штаба работали совместно и согласованно. Это был период изучения общей политической обстановки. И еще в 1907 году мы пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой европейской войны. Изучение всей обстановки военно-политической, главным образом германской, изучение ее подготовки, ее программы военной и морской и так далее, совершенно определенно и неизбежно указывало нам на эту войну, начало которой мы определяли в 1915 году. Указывало на то, что эта война должна быть. В связи с этим надо было решить следующий вопрос. Мы знали, что инициатива в этой войне, начало ее будет исходить от Германии. Знали, что в 1915 году она начнет войну. Надо было решить вопрос, как мы должны на это реагировать. После долгого и весьма детального изучения исторического и военно-политического было решено как морским, так и сухопутным штабам, что мы будем на стороне противников Германии, что союза с Германией заключать будет нельзя, и что эта война должна будет решить, в конце концов, вопрос о славянстве, быть или не быть ему в дальнейшем. Были известные группы, которые резко расходились с этой точкой зрения и указывали на необходимость союза с Германией. Но та политическая обстановка, которая была положена в основании, показывала, что война произойдет против союза срединных империй. Я хочу только подчеркнуть, что вся эта война была совершенно предвидена, была совершенно предусмотрена. Она не была неожиданной, даже при определении начала ее ошибались только на полгода. Да и то немцы и сами признают, что они начали ее раньше, чем предполагали. Таким образом, в связи с общим политическим положением и была разработана судостроительная программа, долженствовавшая быть законченной к 1915 году. К этому времени относится период чрезвычайно тесных сношений обоих штабов с Государственной Думой, которая принимала в этом деле большое участие. В этот период 1906-1907 годов различные политические группы, политические организации, все интересовались военными вопросами. Мне приходилось постоянно бывать там в качестве докладчика, эксперта на многих заседаниях. Там часто ставились вопросы о надводном и подводном флоте, и вообще общество чрезвычайно интересовалось этой войной и военным и морским делом. Этот период был чрезвычайно оживленным в этом смысле. К этому периоду относится чрезвычайно близкая связь между обоими штабами и Государственной Думой, и ее военными комиссиями. В этих военных комиссиях я был в качестве эксперта и присутствовал на всех решительно обсуждениях вопросов, которые касались флота. Алексеевский. Были ли среди офицеров флота морского ведомства сторонники союза с Германией, хотя бы по соображениям чисто профессиональным, техническим? Колчак. Я могу указать на Бернса, который был тогда нашим агентом в Германии, который теперь в Советской России. Кажется, после Альтфатера он выполняет обязанности командующего флотом. Он был определенным сторонником союза с Германией, указывая, что разрывать с Германией нельзя, что все вопросы, которые существуют, могут быть разрешены удовлетворительно, и что, наоборот, союз с Англией и Францией не сулит России ничего, кроме дальнейших осложнений. Вы, может быть, помните одну книгу военно-политического содержания, сочинение Вандаля. Там проводилась эта точка зрения о необходимости союза с Германией. Это наделало много шума и разделило общество на два лагеря. Один германской ориентации и другой союзнической ориентации. Крупными противниками этой точки зрения были адмиралы Эссен и Непенин. Адмирал Эссен был определенно против немцев, хотя и был сам немецкого происхождения. Непенин был также их противником и ненавидел немцев. Среди крупных представителей морского ведомства не было представителей германской ориентации. Большинство склонялось к союзнической ориентации, так как всем было видно, что приготовления Германии к войне идут, что она готовится к войне именно с нами, о чем ясно говорили добытые документы. Конечно, могли быть ошибки, конечно, такие вещи легче говорить постфактум, но тогда для меня, например, один Треечке стоил откровения, так как ясно говорил об отношении к нам Германии. Я думаю, если у меня и были минуты колебания, то Треечке их уничтожил. Ведь Треечке исходил из изучения всей картины, всей исторической стороны этого дела, всей политики Германии. Алексеевский. Таким образом, новому морскому генеральному штабу приходилось составлять программу в смысле борьбы с Германией. Колчак. Для того, чтобы выработать программу, надо было иметь определенного противника и определенный срок. Этот срок был фиксирован, 1915 год. Главный же противник был определен, как Германия. Новая судостроительная программа была принята и представлена Государственную Думу, но здесь произошли крупные события. Совершенно неожиданно морским министром был назначен Воеводский. Предшественник его, Диков, относился к этому довольно безразлично и не противодействовал этой работе. Тогда у морского генерального штаба явилась большая идея. Будучи противниками Германии, мы, в сущности говоря, признавали, что германская военная организация является образцовой, и оба генеральные штабы, и сухопутный, и морской, стремились к созданию положения генеральных штабов как независимых органов, подчиненных только верховной власти, а не министру. Это вызвало смену Палицына, и ясно было по моменту, что смещен будет и Брусилов. Но он тогда заболел и умер. Вслед за этим явилась реакция против тенденций, бывших в морском генеральном штабе. Министром был назначен Воеводский, который почему-то начал борьбу с Государственной Думой именно на почве этой судостроительной программы. Он старался препятствовать этому и повел борьбу с Государственной Думой в то время, когда дело уже налаживалось. Между тем время шло и не ждало, по нашему убеждению, и программу надо было проводить. В конце концов, Воеводским дело было поставлено так, что программа эта остановилась. На многих, для которых эта программа являлась всем смыслом, целью нашего существования, в том числе и на меня, это произвело ужасное впечатление. Я был одним из главных составителей программы. Большую часть ее я писал и разрабатывал. И, наконец, с этой целью я ездил в Государственную Думу, Гучкову и другим членам Государственной Думы. Я старался это сделать, возможно, быстро, прилагая все усилия, но сделать было ничего нельзя. Тогда я сказал себе, что при таких условиях, когда эта программа морского министерства не могла быть проведена из-за разногласий, которые были для меня непонятны, из-за какой-то борьбы, которую вел морской министр с Государственной Думой, оставаться в генеральном штабе я не могу. Я видел, что с этим ничего нельзя поделать, и поэтому решил оставить военную работу и вернуться к прежней научной деятельности. Воеводский, будучи назначен министром, начал изменять и переделывать эту программу, задерживать запросы, которые делались Государственной Думой и которые были необходимы для решения вопросов и так далее. Почему он это делал, было совершенно неизвестно. Но вред этим делу был нанесен ужасный. В конце концов, это отразилось тем, что программу не выполнили к тому сроку, которому она могла и должна была быть выполнена. Вначале эта программа была тем, что было известно под именем «большой программы». Затем она распалась на два проекта «большой» и «малый». Это было делом Воеводского. На меня это подействовало самым печальным образом, и я решил, что при таких условиях ничего не удастся сделать, и потому решил дальше заниматься академической работой. Я перестал работать над этим делом и начал читать лекции в морской академии, которая была тогда образована. Я читал лекции несколько месяцев и решил, что лучше вернуться к научной работе. В это время начальник главного гидрографического управления Вилькицкий, я его хорошо знал, так как он был полярный исследователь, и он меня хорошо знал и сочувствовал всей моей деятельности, предложил мне организовать экспедицию для исследования северо-восточного морского пути из Атлантического океана в Северный океан вдоль берегов Сибири. Встретившись и поговорив с ним, я решил заняться этим делом. Находясь в генеральном штабе, я разработал проект этой экспедиции и подал Вилькицкому. При разработке вопроса, как выполнить эту экспедицию, я на основании всего предшествующего опыта полярного плавания, на основании опыта плавания здесь, на севере, остановился на организации новой экспедиции на остальных судах ледокольного типа, конечно, не таких, которые могли бы ломать полярный лед, так как опыт Ермака показал, что это невыполнимо и что активная борьба с океанским льдом невозможна. Но опыт показал, что конструировать судно, которое выдержало бы давление льдов, вполне возможно, что это затруднение не вызывает, и что, конечно, легко построить стальное судно большой вместимости, которое, во всяком случае, не будет уступать фраму, построенному Нансеном из дерева и только снабженному стальной обшивкой. Я считал необходимым иметь два таких судна, чтобы избежать случайностей, неизбежных в такой экспедиции. В конце концов, в 1908 году главное гидрографическое управление выступило с проектом организации такой экспедиции для изучения вопроса о Северном морском пути из Тихого в Атлантический океан кругом северного побережья Сибири. Я, оставаясь пока в штабе, принимал в разработке этого проекта активное участие. Все свободное время я работал над этим проектом, ездил на заводы, разрабатывал с инженерами типы судов. В этом принимал участие мой бывший спутник Маттисон. Решено было построить два ледокольных стальных судна, которые были названы «Таймыр» и «Вайгач». Командиром был назначен Маттисон. Когда это было решено, я просил отчислить меня от генерального штаба. Кружок офицеров продолжал функционировать до последнего времени, и я продолжал работать в качестве председателя этого кружка. Я смотрел на этот кружок главным образом как на образовательный, имеющий целью поднять уровень военного образования в офицерской среде. Там делались интересные доклады, производились научные работы и так далее. Решив заняться всецело делом экспедиции, я в 1908 году ушел из генерального штаба и всецело посвятил себя наблюдению за постройкой этих судов на Невском судостроительном заводе. В 1909 году суда были спущены, и мы осенью ушли на Дальний Восток, с тем, чтобы летом 1910 года пройти через Берингов пролив на северную часть полуострова. Я командовал «Вайгачом». «Таймыром» же командовал сначала «Маттисон». Это были суда ледокольного типа. Идея их состояла в том, чтобы лед не ломал и не давил их. Поэтому они обладали чрезвычайно сильным корпусом и сравнительно слабыми машинами, так как главный вопрос в данном случае – это большой радиус действия, и ледокольного типа суда учитывает эту идею ударов и сжатия льда. Таким образом, во второй половине 1909 года мы ушли на Дальний Восток, и через Средиземное море и Индийский океан весной 1910 года прибыли во Владивосток. Так как мы пришли во Владивосток уже поздно, то главным гидрографическим управлением была поставлена нам задача пройти в этом году Берингов пролив и обследовать район этого пролива. Имея основным пунктом для съемок и больших астрономических наблюдений мыс Дежнёва, и затем вернуться обратно во Владивосток на зимовку, а в следующем году идти дальше. Мы ушли из Владивостока и выполнили эту задачу. Вышли за Берингов пролив по направлению к мысу Дежнёва. Экспедиция была очень хорошо оборудована для этой цели, в особенности «Вайгач», который был оборудован специально для картографических работ. Я главным образом работал по океанографии и гидрологии. Осенью мы вернулись во Владивосток на зимовку и для ремонта с тем, чтобы летом пораньше двинуться на север и продолжать систематическую работу. По прибытии во Владивосток я получил телеграммы от того же Воеводского, бывшего морским министром, и начальника морского генерального штаба князя Ливина. Ливин был начальником генерального штаба после Брусилова и, несмотря на свое немецкое происхождение, был страшным противником немцев. В этих телеграммах Ливин и Воеводский просили меня приехать в Петроград и продолжать мою работу в морском генеральном штабе для скорейшего проведения судостроительной программы. Решено было во что бы то ни стало производить эту программу и приступить к постройке новых судов. После некоторого колебания я отдал свое согласие на возвращение. В 1910 году я оставил экспедицию и вернулся. У меня опять явилась надежда, что, может быть, удастся дело направить. Поэтому я вернулся в морской генеральный штаб и был снова назначен на то же место заведующего Балтийским театром. Меня все это время замещал мой помощник, и я принял дело почти в прежнем состоянии, так как за время моего полугодового отсутствия там ничего не делалось. Я прибыл в Петроград зимой 1910 года и оставался там 1911 год до весны 1912 года. В штабе я главным образом работал над деталями судостроительной программы и ее реализацией, установкой нового типа судов и вообще ведал всей подготовкой флота к войне. По этой должности я находился в очень тесной связи с адмиралом Эссеном и штабом командующего Балтийским флотом, так как мне приходилось постоянно ездить туда. Мне приходилось принимать участие в маневрах, рассматривать задания для маневров и так далее. Таким образом, я находился в тесной связи с Балтийским флотом. Та должность, которая в сухопутном ведомстве носит название «квартирмейстера», во флоте носит название «флаг капитана» по оперативной или хозяйственной части. Таким «флаг капитаном» по оперативной части в штабе адмирала Эссена был «Альтфатер», с которым я находился постоянно в связи на работе по подготовке флота к войне. В 1912 году адмирал Эссен заявил мне, что он хотел бы, чтобы я поступил в действующий флот. Меня самого очень тяготило пребывание на берегу. Я чувствовал себя усталым, и мне хотелось отдохнуть в обычной строевой службе, где все же было легче. Я это откровенно высказал. Заявил, что главную задачу я выполнил, что дело сделано, и что теперь остается только следить технически, чтобы налаженное дело шло дальше. Последнее, что я сделал, это было участие в разработке деталей нового типа огромных крейсеров, типа «Кимбурн», но они опоздали. В 1912 году я ушел из морского генерального штаба и поступил в минную дивизию командиром эскадренного миноносца «Уссуриец». Я командовал «Уссурийцем» год, затем был в Либаве, где была база минной дивизии. Через год адмирал Эссен пригласил меня быть флаг-капитаном по оперативной части у него в штабе. При адмирале Эссене, который держал свой флаг на броненосном крейсере «Рюрик», состоял в его распоряжении один из лучших эскадренных миноносцев – «Пограничник». Он состоял непосредственно в распоряжении адмирала Эссена, который на нем ходил постоянно по Балтийскому морю. Я, будучи флаг-капитаном в штабе Эссена, в то же время был командиром «Пограничника». Адмирал Эссен все это время был то у меня на «Пограничнике», то на «Рюрике». В этой должности командира пограничника я оставался год. В должности же флаг-капитана оставался и на войне. В этом году все признаки военно-политической атмосферы чрезвычайно сгустились. Для всех была ясна близость войны. Адмирала Эссена чрезвычайно заботила усиленная подготовка со стороны войск. Он всю душу вкладывал для подготовки флота к выполнению программы военных действий, которая существовала на случай разрыва с Германией. На пограничнике я оставался год. Затем чрезвычайно серьезные и грозные признаки, которые возникли весной 1914 года относительно войны, заставили адмирала Эссена приказать мне сдать пограничник и перейти в его непосредственный штаб на Рюрик. Несмотря на то, что с весны до начала войны шла подготовка флота к войне, благодаря деятельности Воеводского мы к войне не были готовы в смысле выполнения намеченной программы. Эта программа, начиная с судостроительной, с которой было связано все остальное, была задержана Воеводским на 2 года. Что касается других причин задержки выполнения этой программы, то и помимо людей, таких причин было много. Причиной этого была прежде всего самая организация морского министерства и главным образом его технических отделов с их страшной канцелярщиной и волокитой в сношении с заводами, с утверждением чертежей, с разрешением всевозможных вопросов, связанных с судостроением. Все это страшно отражалось на деле. Таким образом, одной из причин являлся также бюрократизм, бывший в этих учреждениях. Это было ужасное место, с которыми генеральный штаб пытался вести борьбу, но тщетно. Алексеевский. Помимо этих обстоятельств, лежащих в излишне бюрократическом характере учреждения морского ведомства, и помимо этой деятельности воеводского, не было ли и намеренного задержания выполнения этой программы? Колчак. Конечно, такие разговоры были, но фактически это трудно было доказать. В морской среде это казалось подозрительным, об этом говорили, но фактически доказать это было невозможно. Об этом шли разговоры в кают-компаниях, но официально сказать об этом я затрудняюсь. К тому же надо иметь в виду, что это общее свойство вооруженной силы, в том числе и строевого флота, обвинять тыл во всех грехах, которые непосредственно отражаются на строевой части. Персонально эти разговоры никому не приурочивались. Таким образом, период 1914 года с начала весны в Балтийском флоте прошел в усиленной работе, в скорейшем утверждении программы стрельбы, подготовке минных учений и так далее, так как война казалась все более и более приближающейся. Перед самым началом войны я был на отряде подводного плавания в Балтийском флоте. Будучи флаг-капитаном, я ездил часто инспектировать по своей должности в Балтийском порту. Затем меня совершенно срочно потребовал Эссен в Ревель. Это было примерно 16 июля, где он заявил, что разрыв с Германией и Австрией почти неминуем, и что надо готовиться к выполнению того плана, который мы выработали. Этот план базировался на том, что в наиболее узкой части Финского залива между Паркалаудом и Наргином выставить сильное минное поле, которое защищалось бы наличными силами флота. Выработанные задания, которые флот имел, заключались в первое время только в одном – обеспечить восточную часть Финского залива от проникновения туда неприятельских судов в период нашей мобилизации, чтобы неприятель не мог помешать этому угрозой высадки в тыл и так далее. Это была задача, поставленная флоту. В общих чертах план весь сводился к тому, чтобы выставить между Паркалаудом и Наргином сильное минное поле и защищать, маневрируя наличными силами флота. Минные же и подводные лодки должны были стараться, если неприятель войдет в Финский залив, пользуясь Балтийским плацдармом, производить атаки, нападать на противника и мешать его операциям, так как, конечно, силы Балтийского флота, бывшие тогда, конкурировать с германским флотом не могли. После этих разговоров нужно было немедленно составить инструкции, составить распоряжения, сигналы, так как, хотя и не было еще окончательного разрыва, все-таки надо было сделать решительно все, чтобы не терять ни одного часа, когда нужно будет выставить минные заграждения, составить особый отряд минных заградителей, одним словом, привести все в такое состояние, чтобы все могло быть выполнено по первому сигналу. Сведения, получавшиеся нами в следующие часы, все более и более сгущали эту атмосферу открытия военных действий. В частности, на Рюрике, в штабе нашего флота, был громадный подъем, и известие о войне было встречено с громадным энтузиазмом и радостью. Офицеры и командиры все с восторгом работали, и вообще начало войны было одним из самых счастливых и лучших дней моей службы. Таким образом, обстановка складывалась самая серьезная. Разрыв с Австрией фактически уже произошел. С Германией, как известно, он произошел позже. Адмирал Эссен волновался и указывал, что все кончится тем, что германский флот прорвется в Финский залив, так как высланные в море крейсера, конечно, не удержат его. И не выставив минных заграждений, мы сможем задержать его только на несколько дней. Это обстоятельство его страшно волновало, и в одну из поездок он заговорил об этом со мной. Я сказал ему, что надо принять решение и ставить минное поле, каковы бы ни были последствия, так как разрыв ясен. Надо взять на себя постановку поля, так как фактически всякие сношения уже были прерваны. Адмирал Эссен согласился с этим. Мы прибыли на Рюрик и со всем флотом вышли к Наргину. Было решено с рассветом начинать постановку поля, не ожидая приказания из Петрограда. Вся операция состояла в том, что у Паркалауда был сосредоточен отряд заградителей с 6000 мин. Они были на противоположном берегу Финского залива, а флот, который прикрывал заградителей, сосредоточился у острова Наргина. По плану флот должен был выйти из Наргина, развернуться, а заградители, выйдя с ним, в два приема должны были поставить 8 линий заграждений, после чего они уходили в Шхеры, а флот возвращался в Ревель. Мы решили ставить поле, все равно не ожидая приказаний из Петрограда. Но как раз в момент, когда подняли сигнал начать постановку заграждений, когда показались дымы заградителей, и флот снялся и вышел в море на их прикрытие, в этот самый момент мы получили радио, условную телеграмму из морского штаба. Молния. Ставьте минные заграждения. Таким образом, это вышло чрезвычайно удачно. Через несколько часов была получена телеграмма с объявлением войны. Первые два месяца войны я оставался в должности флаг-капитана. Все это время я работал над всевозможными планами и всякими оперативными заданиями, причем старался, где это было возможно, непосредственно участвовать в их выполнении. Поэтому я постоянно переходил на ту или иную часть флота, которая выполняла различные задания, утвержденные, конечно, адмиралом Эссеном, но разработанные мною. Противник оказался против наших ожиданий неактивным. Мы считали, что жизни нам осталось немного, что если он придет с достаточными силами, то, несмотря на заграждение, он сумеет прорвать их и уничтожить. И в этом случае положение Балтийского флота было бы чрезвычайно тяжелым. Дредноуты у нас еще не были готовы, они только осенью начали выступать. У нас были только Рюрик и Андрей Первозванный. Все силы заключались в минных судах, так как подводные лодки также еще не были готовы, и было только несколько старых, хотя вся программа была в ходу. Подводные лодки выступили в кампании уже во время войны, и на дредноутах первое время плавало по 300-400 рабочих с франко-русского завода. Все выходы в море, которые делал противник, оказывались против всяких ожиданий чрезвычайно пассивными, так как, по-видимому, немцы были отвлечены английским флотом в немецком море и ограничивались только слабым наблюдением за нами. Это давало нам возможность продвинуться дальше, и постепенно мы получили возможность не только защищать Финский залив, но перенести нашу деятельность дальше, до Рижского залива, прикрывать там вход и развить нашу деятельность в Ботническом заливе на Аба среди шхер, которые по первоначальному плану как бы отдавались немцам. Тут оказалось, что мы имеем возможность продвинуться дальше, на запад, что немцы не только не предпринимают ничего, но ведут себя очень пассивно, ограничиваясь стрельбой по маякам и редкими демонстративными действиями крейсеров и миноносцев у берегов. Тогда с наступлением зимы мы решили перейти к более активным действиям в смысле выхода в море и нападения на противника в открытом море. Для этой цели в море выходило несколько крейсеров, с ними выходил и сам Эссен. Но это не давало ничего, и обыкновенно мы никого не встречали. И только один раз встретили крейсер, который ушел от нас, будучи более быстроходным. Тогда мы решили перейти к операциям с минными заграждениями уже в водах самого противника, начать заграждать его выходы в фарватер и этим стеснять его. Эта деятельность началась с постановки целого ряда заграждений у германских берегов вдоль побережья Балтийского моря. Это было выполнено целым отрядом крейсеров, в числе которых был крейсер «Рюрик», на котором я сам был лично, когда пробрался за Бронгольм и прошел до Карколя, где и поставил заграждение как раз на новый 1915 год. Весной 1915 года я просил Эссена дать мне возможность выполнить одну самостоятельную операцию, заградить Данцигскую бухту и поставить там у входа минные заграждения. Я взял 4 лучших миноносца типа «Пограничник», временно вступил в командование этим минным отрядом и выполнил задачу. Главной трудностью было чрезвычайно суровое время года. В январе месяце там бывает масса льда, но у меня кое-какой опыт имелся. Надо было вырваться из Ревеля, пробраться через лед в Финском заливе и пробраться к Данцигской бухте. Эта экспедиция увенчалась успехом и дала положительные результаты в смысле подрыва нескольких немецких судов. Таким образом, я продолжал свою деятельность в качестве флаг-капитана, участвуя почти во всех предприятиях. При заграждении Либавы я был на отряде миноносцев и вообще полагал, что, вырабатывая какой-нибудь план, надо присутствовать и при его непосредственном выполнении. Адмирал Эссен разделял мою точку зрения, и поэтому я проводил все время, участвуя в отдельных экспедициях, в отдельных предприятиях, боевых столкновениях, а в промежутках работал на Рюрике, флагманском корабле, или выходил с Эссеном. Осенью 1915 года адмирал Трухачев, командовавший минной дивизией, которая в это время была выдвинута в Рижский залив и защищала его, только перед этим был поспешно ликвидирован прорыв немцев в этот залив, во время свежей погоды вывихнул ногу и заболел. Надо было назначить нового командира минной дивизии. Адмирал Эссен предложил мне временно вступить в это командование. Это было в начале сентября. К этому времени мы сосредоточили в Рижском заливе некоторые суда, так что там образовалась целая отдельная группа с линейным кораблем «Слава». Там были также заградители, подводные лодки, транспорты, всего в общей сложности, кроме миноносцев, до 50 вымпелов. К этому времени немцы произвели высадку на южном берегу Рижского залива и угрожали непосредственными действиями Риги. Их позиции подошли к Рижскому штранду и были недалеко от Кемерна. Предполагалась их большая операция на Ригу. В этот момент я был назначен командовать минной дивизией и всеми силами в Рижском заливе на время болезни адмирала Трухачева. Я отправился в Рижский залив и вступил в командование дивизией. В первые же дни я разработал план операции против немцев и их левого фланга, находящегося на южном берегу Рижского залива под Ригой. Прежде всего, я прошел в Ригу, чтобы повидаться с командующим 12-й армией Радко Дмитриевым, чтобы сговориться относительно общего плана совместных действий на левом фланге немецкой армии. Условившись с ним относительно этого и разработавши детали, я вернулся обратно в Ригу, в Моонзунд, где были сосредоточены главные силы минной дивизии. После этого я вышел на юг Рижского залива. В это время началось наступление немцев, которые взяли Кемерн и потеснили наши части, выставленные против них. Нами была разработана совместная операция флота и армии. Там были выставлены сильные береговые батареи, надо было сбить их и действовать на немецкие войска, занявшие Кемерн. Эта задача была выполнена, наступление на Ригу остановлено, и немцы были выбиты из Кемерна с громадными потерями. Батареи же их были приведены в молчание. Этим самым операции немцев были приостановлены. Может быть, в будущем они бы их и выполнили, но во всяком случае они были на долгое время задержаны. Во время боев был убит командир «Славы» Вяземский. После этого мной была произведена другая операция. Я высадил десант на Рижское побережье в тыл немцам. Правда, его пришлось быстро снять, так как он был незначителен, но во всяком случае он привел немцев в панику, так как они совершенно не ожидали высадки этих сил. Причем этим десантом был разбит немецкий отряд, прикрывавший местность. За эту работу я был представлен Радко Дмитриевым, которому я подчинялся как старшему во время операции, Георгиевскому кресту и получил эту высшую боевую награду. В то время я был капитаном первого ранга. В эту должность я был произведен в Либаве в 1915 году. До ноября месяца, сентябрь и октябрь, я работал в Рижском заливе. К этому времени адмирал Трухачев оправился. Ему было снова предложено вступить в командование минной дивизии, и я снова вернулся на Рюрик. Адмирал Эссен тогда уже перенес свой флаг на Петропавловск, где помещался их штаб. Я приступил к работам по выполнению программы, а также продолжал нести работу флаг-капитана в штабе Эссена. В конце декабря Эссен решил назначить адмирала Трухачева командующим бригадой крейсеров, а меня начальником минной дивизии и командующим силами в Рижском заливе. Около 20-х чисел декабря я вступил в командование минной дивизии в Ревеле, как постоянно командующий этой дивизией. Перед моим вступлением в командование минная дивизия, по моему плану, выполнила очень удачные минные заграждения Виндавы, на которых погибло несколько немецких миноносцев и немецкий крейсер, совершенно не ожидавшие, что Виндава может быть заграждена нашими минами. В этом предприятии мне не пришлось участвовать, но как только я вступил в командование дивизии, я решил, пользуясь тем, что наступают последние дни декабря, после чего будет очень трудно повторить эту операцию, спросив на это разрешение Эссена, выйти на постановку минного заграждения к Либаве и Мемелю и заградить вход туда. 24-го в сочельник я вышел из Ревеля с отрядом миноносцев, имея свой флаг на миноносце «Новик», но по выходе из Финского залива попал, по-видимому, на неприятельское минное поле. Один из миноносцев взорвался, пришлось его спасать, и таким образом предприятие не удалось. Это первое предприятие, которое у меня не увенчалось успехом. Пришлось вернуться, таща за собой полузатопленный миноносец. Затем наступила зима 1915-1916 года, чрезвычайно суровая. Была такая масса льда, что о выходе и думать не приходилось. Весною 1916 года, как только состояние льда позволило выйти ледокольным судам через Моонзунд в Рижский залив, я ушел туда из Ревеля, а как только лед скрылся, я вызвал минную дивизию и стал в Рижском заливе продолжать свою работу по защите его побережья и по борьбе с береговыми укреплениями Рижского залива и защите входа в Рижский залив, причем уничтожил один дозорный корабль «Виндаву». Тогда же, получивший сведения о выходе из Стокгольма немецких судов с грузом руды под защитой одного вооруженного как крейсер коммерческого судна, я с несколькими лучшими миноносцами типа «Новик» под прикрытием отряда крейсеров под командой адмирала Трухачева вышел к шведским берегам, ночью напал на караван, рассеял его и потопил конвоирующий его корабль. Это было моим последним делом в Балтике. Затем, не помню по какому делу, я был внезапно вызван из Моонзунда в Ревель. Это было приблизительно в 20-х числах июля. В Ревеле мне совершенно неожиданно была вручена телеграмма из Ставки о том, что я назначаюсь командующим Черноморским флотом с производством вице-адмиралы. Заверил заместитель председателя Иркутской губ ЧК К. Попов.